время – час потехи, но с рекламой на Эхе.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте, программа «Дилетанты», и мы ее ведущие, Сергей Шаргунов.
Это я, добрый вечер.
И я, Виталий Дымарский, тоже добрый вечер, естественно, я вам говорю. И сразу представим сегодняшнего нашего гостя, Юрий Сергеевич Пивоваров, директор Института научной информации по общественным наукам, сложное название, и не он, в простонародье это называется, историк, академик. Юрий Сергеевич, рад вас приветствовать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как обычно в программе «Дилетанты» мы отталкиваемся от каких-то статей, материалов последнего номера журнала. И вот этот вот номер, сентябрьский, он посвящен, ну, не целиком, а главная его тема, где-то треть номера, занимает рассказ, исследование, сопоставление, там в разных форматах. Речь идет о Запорожской сечи.
Вот, или сеча.
Или сеча. А как правильно сказать по-русски? Я не знаю.
Да, сеча.
Сечь. Сечь? Как я должен нам сказать писатель.
Если сечь, значит сеча. Да? Сеча. Ну, то, что материал очень интересный и полнокровный.
Это не отменяет. Это не отменяет. Неправильное ударение не отменяет.
Всем стоит почитать.
Вот, там действительно там большая очень подборка материалов. Я думаю, что ее полезно и интересно посмотреть. Но и именно это нас, да и не только это, но и последние события, безусловно, в сегодняшней жизни, не только в истории, нас, значит, вот нам подсказала, что ли, тема нашего сегодняшнего разговора, которая звучит следующим образом: Россия и Украина. Две страны или одна? Признаюсь вам, что мы хотели провести голосование, но решили от этого отказаться, да, потому что сначала, мне кажется, надо нам поговорить на эту тему, потому что здесь можно запутаться, что такое две страны, что такое одна, когда две страны, когда одна, сегодня, 100
лет назад.
А можно
и переформулировать и спросить, Украина... Сама по себе это две страны или три?
Внутри Совета. Да. Ну, да и про Россию то же самое можно сказать, кстати говоря. Вот. Короче говоря, с исторической точки зрения, разумеется, мы будем вот на эту тему сегодня говорить. Напоминаю, номер для ваших смс-ок +7 985 970 45 45, аккаунт вызван на Твиттере. Все каналы связи с нашей студией я вам сказал. Можем приступить к разговору.
Да, начинай, Сергей. Ну, мы говорим про Украину. Эта тема болезненная, сложная, ужасная. И, конечно, уровень нетерпимости возрастает ежедневно. Что ничего не хочется делать для того, чтобы его повышать. С другой стороны, когда это болит, невозможно не проговаривать. Я сейчас читаю записи Виктора Шкловского по поводу 19-го года, когда он оказался в Киеве. И он там пишет, русских расстреливали как коммунистов, а коммунистов как русских. А чего же говорить о белых и о Михаиле Булгакове. Вот каков тренд, модное слово, каково направление сегодняшней украинской действительности? Это действительно поиск самоидентификации? И что делать с той мутной пеной, которая возникает на поверхности?
Ну, если этот вопрос ко мне, я бы так на него попытался ответить. Во-первых, разговор любой об Украине – это разговор о нас самих. Я абсолютно убежден, что хотя это там независимое, суверенное государство, но все украинские дела – это наши русские дела. И когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы всегда все равно говорим о том, что есть в России. Это первое. Второе. Теперь, конечно, это два разных государства, две разных страны, два разных народа. После того, что произошло в эти месяцы, особенно в эти месяцы, ну и готовилось в предыдущие годы, безусловно. Я, например, всегда считал, что мы все вместе, да, там вот единая страна.
Ну,
да-да, вот мы перед началом передачи с вами говорили. Когда по-настоящему украинцы и русские были вместе, это в советское время. Да, это за счет вот этого советского. Я небольшой поклонник, но это факт. Потому что до революции, собственно говоря, Украины...
В Российской империи.
Вы знаете, в Российской империи...
Сложнее.
Украины не было, как не было и Российской Федерации.
Не было и России.
Это
да, вообще...
Малороссия была Новороссия.
Да, это все придумали, значит, коммунисты в 17-18 году. И опять же, сейчас не ругаю, просто так произошло. И, например, если взять книжку классика украинской и политики, это их первый президент Михаил Грушевич, Грушевский и историк, крупный академик истории Украины. Когда он пишет о восточных районах Малороссии, Украины, то это чуть восточнее Киева, вообще-то. Вот. То есть, это новое образование, конечно. Но я совсем не об этом. Я говорю о том, что вот я последние годы постоянно приезжал в Киев, но и не только в Киев, и я чувствовал, как они уходят от нас. И я чувствовал, как они единятся. И объединение происходило на нелюбви к нам. Причем на наших ошибках, на наших глупостях.
А ведь книжка так называлась у Кучмы «Украина, Украина не Россия».
Да.
На что Россия очень обидела.
Вы знаете, идет, безусловно, идет...
Естественным образом, да. Потому что отталкивание от страны, с которой так экономически связан.
Да. Есть такой термин, nation building, образование нации. Вот идет процесс нациообразования. И он во многом построен на отторжении России, то есть дружить против кого. Ну, а события этого года, они лишь укрепили это. Увы, нам придется в ближайшие годы иметь дело не с ближайшим другом, братом, двоюродным, родным, а с очень и очень неприятной ситуацией.
Сейчас, наверное, Виталий, да, спросит.
Да.
Ну, нет, у меня был...
Если хотите спросить, кто виноват, я сразу могу ответить. Больше мы виноваты. Конечно, больше мы виноваты.
Нет, я не хотел спросить.
Да, я могу сказать. Я как русский виноват. Могу сказать, мы больше
нет,
виноваты.
Я вот, если все-таки обратиться в историю, ну, была Киевская Русь, да?
Но это совсем другое.
Нет, я понимаю, да. Но, тем не менее, в украинском сознании, в украинской исторической памяти это присутствует, я думаю, да. И некая, если хотите, ну, не знаю, там, ревность, что ли, да, не могу подобрать слова точного, да, по отношению к Москве, да, чтобы мы тоже были центром этого мира, да.
Можно я вам скажу? Да. Вот мы сейчас сидим по адресу Новый Арбат, 11, да? Для меня ближе Калинский проспект, как для старого человека, 11. Да. Это крайняя северо-восточная окраина Киевской Руси. Мы тоже часть Киевской Руси. Понимаете, вообще, вспоминать о Киевской Руси, конечно, нужно знать. Но это примерно как сейчас, когда процессы в ЕС идут какие-то, в европейском сообществе. Они начнут говорить, а вот империя Каролингов, а вот что-то еще. Или... Понимаете, да, это есть.
Но... в Киевской Руси же не говорили на мове.
Да нет, ну это вообще смешно. На чем? Ну, они не говорили на современном русском языке, Серёга. Очень смешно, я не помню, то ли в Лондоне, то ли в Париже, скорее в Лондоне. По-моему, на бульваре Сан-Мишель есть украинская церковь, и там есть...
В Париже.
Ну, может быть, это... Ну, в общем, там сам Мишель к Владимиру, и написано, что великому князю украинскому. Ну, это можно обсмеяться.
Анекдот отчасти.
Ну, написано именно так. Ну, конечно, вообще, имейте в виду, что, это, знаете, слово «Украина»
это... О.С. Пушкин написано там.
Ну, да.
Что поделать, это на мове, да?
Слово «Украина» это окраина, да? Окраина.
Ну, да,
в России говорят там, значит, Архангельская
поэтому
окраина.
Поэтому они обижаются, что говорим на Украине, да? Они хотят в Украине.
Извините.
Да?
Может быть, политкорректно говорить «вы», но я спрашивал крупнейших наших филологов.
По-русски
только
по-русски,
на
Украине. Конечно, по-русски. Я бы все-таки хотел бы вернуться к степени, так скажем, не, с чем я, конечно, не могу согласиться, большей вины нашей страны.
Я объясню, что именно.
Да, я соглашусь, но с обратной стороны. Я думаю, что вина состоит во многом в отсутствии. В том числе в отсутствии культурном и интеллектуальном, в отсутствии разговора. Потому что вот тот же Киев – это русскоговорящий город. Я знаю огромное количество русских людей, которые сейчас готовы сражаться будто бы против экспансии России. Вот почему так получилось? Почему мы потеряли огромное количество людей? Для меня это беда и вопрос. Но одновременно с этим я прекрасно понимаю, что половина Украины, а на самом деле большая часть, голосовала еще полгода назад и поддерживала пророссийские силы, по крайней мере, те силы, которые декларировали союз с Россией. Мне кажется, что некая группа лиц просто взяла и угнала Украину, а сейчас через телевидение, через институты... Майдан. Майдан. Там было много прекрасных, достойных людей, никто не спорит. Требования были за справедливость. Но, тем не менее, в результате вооруженный переворот, эта группа лиц захватила власть. И сейчас это во многом напоминает политику Михаила Саакашвили. Мне кажется, Украина этим переболеет. Непопулярную точку зрения для многих слушателей я говорю, но вот такой у меня...
Сереж, взгляд. А у меня другая точка зрения. Знаете, я сейчас чаще слышу, вот грядет 17-й год. Кто сделал февральскую революцию? Там масоны, английская разведка или кто-то еще. Кто сделал октябрьскую революцию? Немецкие деньги, Ленин, приехали. Ерунда все это. Великие революции, великие события не происходят. Не... Я думаю, что на Украине действительно в ужасной форме.
В том числе слабость власти.
Да, в корявой форме произошла народная революция. Все-таки, я думаю. Знаете, на что мне это похоже? 89-й год. Вы еще тогда, наверное, не родились, а мы хорошо с Виталием помним.
По его... Бархатная революция?
В Румынии была далеко не бархатная, а кровавая.
В Румынии,
все зависит. зависело от ситуации в стране. Но по всей Восточной Европе прошли антисоветские, антикоммунистические революции. Что-то подобное в ужасной, в грубой форме, которую даже трудно найти, происходит на Украине.
Но там же была политическая система, там была КПУ, там была партия регионов, люди реально голосовали за Януковича, там не было подавления людей. Расстрел Чаушеска без суда и следствия, ужасное преступление. С другой стороны, в Румынии была однопартийная система, авторитарный режим.
Я говорю о том, что, видимо, на Украине созрели условия для отхода от советской системы. Потому что Украина, как Россия, во многом мы действительно, вот мы говорим, постсоветские, мы по-другому не можем сказать. Мы действительно во многом продолжаем советское. Но вот что я вам должен сказать. Почему я сказал, что мы виноваты? Есть одна неубиваемая карта. И все ее знают. В 1994 году мы подписали Будапештский меморандум. О чем он говорит? Да. Что Украина отдает ядерное оружие в Российскую Федерацию, а не куда-то.
Кстати, во многом под давлением американцев.
Ну послушайте, вот только вспомним. Украинский потенциал, если его разделить с российским, был тогда третьим после США и России больше, чем Франции и Китая. Если бы Украина тогда не отдала этого, то сейчас бы у нее было ядерное оружие. И никто бы не посягнул ни на какой Крым, ни на чего. Потому что понятно, как на нас не посягнешь, как на американцев, потому что есть ядерное оружие. Мы гарантировали территориальную целостность и неприкосновенность границ. Мы эксклюзивно, мы гарантировали, поскольку оружие переходило нам. И мы нарушили главное наше обязательство. Это не слова, это не шутки. Это есть принципиальная вещь. Этого нарушать нельзя. Иначе игра пойдет вот такой, как она сейчас пошла. Кто виноват, где правда.
Вы же понимаете прекрасно, что вот со стороны многих лиц происходит такая бесконечная спекуляция, в данном случае на договорах и законах. На Украине была свергнута законная власть. Если не действует одна статья Конституции, значит, не действует и она вся, это первое. В Советском Союзе, мы же помним, проходил референдум, например, 17 марта 1991 года, и Украина голосовала, там еще 70% за то, что была единая страна. Конечно, удобно говорить о том, что законы едины, а люди имеют право, например, на самоопределение. Простой вопрос. Имеют право
Сережа, в 17-м году и в 91-м году была легитимная власть свергнута?
Ну, разумеется, произошла трагедия русская история. А при чем здесь этот вопрос?
Нет, ну как?
Произошел огромный исторический
революция свергают легитимные власти.
Сереж, ну что, да здравствует революция?
Нет. Сережа, а вот другой. Смотрите, какая ситуация.
Да здравствует. А, кстати говоря, множество стран мира не признавали действующую в России власть на протяжении многих лет. Почти никто не признавал, правильно?
Ну, немного.
Довольно. Ну, как нет? Почти довольно никто не признавал.
Довольно быстро все признали. Конечно, счете все
признали. Да нет.
Ну, мы же не об этом говорили.
А вот сейчас, да, признали Порошенко, могли бы и не признавать. Сейчас, да, признаю закон действующего президента.
Мы признаем.
Ну, и Саакашвили признавали, и Мирча Снегуру признавали. Но это никто не давал права.
Ну, подождем, Саакашвили вообще
подавлять собственных соотечественников и их право на выбор. Это же сложнейший вопрос. Территориальная целостность и право на самоопределение. И тем более такая великая страна, как Россия. А что, она должна закрыть глаза на
что,
своих?
На что, Сережа?
На миллионы людей, которые хотят жить в реале русской культуры. Которые хотят и учиться, и получать образование, и работать в рамках русского языка.
Ну, я вам...
Вы помните лозунг? Сережа. Спасибо жителям Донбасса, извините, за президента пидораса. Это скандировали те, кто произвел переворот в Майдане. И сейчас они также относится к жителям Донбасса.
Сережа.
Но я извиняюсь, но к этому президенту мы, кстати говоря, относились и относимся точно так же. Ну, без того, может быть, это слово.
А почему, кстати говоря?
А почему? Ну, надо спросить.
А почему, кстати говоря?
Че, почему?
Потому? А почему так принято пинать его? Я его совсем не поклонник. Он
говорить?
Отвратительный персона, быть может, но он законно избранный президент.
Янукович-то?
Законно избранный. Ну, и его партия получала большинство в Верховной Раде.
Ну, а чем бежал? Как трус?
Защищал он просто власть. Спас свою жизнь. Ну. Я сейчас не... Вы считаете это хорошо, да?
Нет, понимаете, конечно.
Убийство, насилие.
Ну, Серёжа, ну что вы... Ну, это уже не...
Это уже... Он бежал.
Нет, ну, у нас...
А его надо было сжечь на площади, да? Когда сейчас людей засовывают в урны.
Серёж.
С мусором.
Серёж.
Да ну ладно.
Серёж. Понимаете, вы хотите...
Его просто расстрелили.
Понимаете, вы хотите свести разговор, ну, какому-то, знаете...
Не, ну вы говорите, что Украина уходит на Запад, и слава богу.
Я сказал это, уходит, и слава богу.
Но это нормальный процесс десоветизации. А я говорю, большинство украинцев этого не хотят.
Сережа, можно сказать, я для нашей с вами родины хочу десоветизации и декоммунизации.
А что вы вкладываете в эти слова? Просто собраться толпой бабуинов, снести памятник Ленину и избить тех, кто его защищает?
Я не похож на бабуина.
Я не про вас, про тех, кто это делает.
В чем
путь в Европу? Я сам за Европу и за демократию.
Кто говорил вообще про Европу? Я за свой русский путь. О чем вы, Сережа?
Я просто задаю вопросы.
Нет, не знаешь вопрос. Это монолог.
Вы отвечаете заранее.
Это монолог. Давайте все-таки вы задавать вопросы.
Что будет десоветизация на Украине? Очень интересно.
Да, нет, меня вообще интересует десоветизация в России, декоммунизация. Да. Я тоже сторонник того, чтобы снести памятники Ленину, снять их культурно и убрать, потому что нехороший был дядя, из мавзолея убрать, похоронить его по-человечески. Да. Десоветизация, ну, я могу сказать, что десоветизация. Вот что такое советский человек? Это человек... Прежде всего, который, вы, наверное, верующий, да, Сереж, человек? Вот, который...
Это личный вопрос, конечно, стараюсь.
Да, я тоже стараюсь. Вот это человек, который не знает темы вот первородного греха, и вот всегда виноваты какие-то другие. Не он виноват, а другой. Не себя переделывать, а общество переделывать. Советский человек удивительный. Что бы ни происходило, он говорит, вот эти виноваты, вот эти виноваты. То есть, это возвращение, если угодно, к христианскому типу личности, который худо или бедно, но в дореволюционной России, все-таки, во всяком случае, в определяющих слоях населения, был центральным, главным. Вот это самое главное. Был нанесен удар по человеку. Понимаете? Я старше вас, и я знаю это все по себе. Я сам типичный советский человек, и мне очень тяжело и так далее. Это самое главное. Мы никуда не двинемся. Вот все наши проблемы с коррупцией, с бедностью, там, со всем бардаком, который у нас есть в стране, мы это знаем и любим нашу страну, несмотря ни на что, они связаны вот с этим. Увы, советский вариант социального развития себя не оправдал. Он завел Россию в тупик. При всех победах, при всех там космосах, образованиях и так далее, в целом это был регресс. Великое отступление России, поражение России.
Ну, смотрите.
Мы должны уходить от этого.
Юрий, вы говорите о христианизации жизни. Я с этим абсолютно согласен.
Понимаете,
вот... У нас вот в Конституции записано, что Россия социальное государство.
Да.
Вот те, кого сейчас называют левыми, как раз зачастую выступают за это, чтобы...
Я не левый, но я абсолютно поддерживаю.
Чтобы у нас не было олигархического устройства
абсолютно.
Страны.
А я с вами абсолютно.
А что касается того, что вспомнить о людях, это правильно? Надо вспомнить о большинстве, например. А поэтому при чем здесь десоветизация? Да, нужно делать...
Ну, я вот это называю. Я объясняю, что я понимаю под этим. Понимаете?
Понятно.
И, конечно,
понятно.
Мы должны...
Ну, согласитесь, что... Я, кстати, сам противник вот того худшего, что было тогда. И в том числе согласитесь, что у многих, кто называет себя прогрессивной общественностью, огромный избыток вот этого большевизма, этой советской партийной нетерпимости.
Ну, мы все вышли. Помните, как в Штирлице? Мы все в СС были.
Вот.
Ну, а вы там речь? Ну, конечно.
Ты себя рассказываешь.
Почему?
Про нетерпимость.
Я, наоборот, с огромным интересом и уважением слушаю любую точку зрения. Просто иной раз придешь в либеральную кампанию, там такая оголтелость! Слово сказать нельзя!
Не надо ходить в такие кампании.
Сереж,
чего это не надо? Надо разговаривать с людьми.
Сереж, вот вы в либеральную кампанию, а я открою газету завтра, и мне страшно становится. Даже не от того, что они говорят, так. А как говорят. Понимаете? Вот это накал ненависти.
Всем людям друг с другом.
Понимаете, да? Вот это чудовищно совершенно. Это тоже оттуда. Это надо убирать.
А потом про советизацию. Что это такое? Это советы. Я вот помню, перестройка.
Да нет, ну не в этом.
Нет, сейчас.
Смысле.
Академик Сахаров. Вышел с лозунгом «Вся власть советом».
Это формальный.
Люди, как формальный? Самые честные выборы, 90-й год. Верховный Совет России. 89. Кто его расстрелял? Либералы. Прошло 3 года, оказался неправильным парламент.
Вы думаете, что генерал, как вы, Евнеевич либерал был? Да ладно, он был генерал-лейтенант.
Ну, а что, вы думаете, что Евнеевич решает исполнитель?
Да, нет, ну какие либералы? Ну, что, ну, вообще...
Вся общественность поддерживала. И до сих пор. Прошло сколько? 21 год,
все было правильно. В России была гражданская война.
Никаких уроков не извлечено. Переворот на Майдане при поддержке Запада. Хорошо, нормально, имеют право.
Дай секунду.
Люди Юго-Востока берутся за оружие. Нет, это уже террористы, сепаратисты.
Ну, Сереж, ну вы же понимаете, что люди Юго-Востока без нашей помощи ничего не смогли. Но не могут непрофессиональные части бить, пусть даже слабую армию. Ну, что вы говорите? Ну, вы же это знаете, все это знаем. Мы активно там участвуем, хотя не афишируем.
А в Приднестровье в 92-м году?
Что? Что такое там было?
А что было в Приднестровье в 92-м году?
Ну, был конфликт.
Помните, 14-я армия? Гораздо радикальнее Россия участвовала. Что, неправильно сделала?
Я не хочу сейчас говорить о Приднестровье, не потому что это было давно, надо вспомнить условия этого конфликта.
Надо видеть контекст.
Сережа.
Но надо закрыть глаза и все.
Да почему не закрыть глаза, Сережа? Раз об этом. Росстат, да, на 1 июля этого года 11% населения России живут ниже прожиточного минимума, 7034 рублей. Некоторые говорят, даже 20 миллионов. Из 140 миллионов, да. Ниже 7 тысяч рублей.
Простите,
для меня это в 100 раз важнее проблема, чем красивое слово Новороссия. Я не знаю, что такое Новороссия.
Чем Крым, да. А я считаю, что должно быть все. Я считаю, что должно быть и демократия, и сильное государство.
А что такое социальное... Крым?
А что такое Крым? Крым – это русские и люди русской культуры, русские? Которые 20 лет добивались права на референдум.
Сережа, это все так. Но нельзя нарушать территориальную целостность страны, которую мы гарантировали. Сережа, иначе начнется бардак, который вам очень не нравится. И тогда начнутся расстрелы, майданы и так далее. Нельзя
где
играть в эти
права
игры.
На выбор?
Знаете, мой любимый писатель Александр Исаевич Солженицын говорил, у России больше нет сил на империю. Не надо восстанавливать.
Но вы не помните ты из Солженицына по поводу Крыма?
Что такое? Да, он был за то, что это русский Крым.
Нет, он был сторонник воссоединения, в том числе
с
Донбассом.
Ну и что?
Как нам обустроить Россию?
И что? И что из этого? И мы встали
Под этим тезисом.
Мы встали на этот путь с нашей разоренной экономикой, с несовершенным обществом.
Да не вечные. А кто разорил?
Сами. Не злые дяди. Не. Не жидомасоны, не злые дяди.
Я
сами разорили.
Не,
не сами. И не Америка. Америке плевать на нас с высокой колокольни.
Ну, вы же знаете, что такое слепое копирование рецептов МВФ, как сейчас происходит
да
на Украине.
Я это слышу, эти разговоры. Какое слепое копирование? Если бы они слепо копировали, было бы лучше.
Да, ну,
вы знаете украинских экономистов? Они не лучше.
Что такое шоковая терапия, которую опять там предлагают?
Кому? Нам предлагают?
Там, на Украине.
Ну, подождите, в Польше шоковая терапия привела к тому, что Польша сейчас развивается. Посмотрим, что будет на Украине. Давайте думать, что в России будет. Меня больше интересует, вот какая здесь будет пенсия или зарплата вот у нас, у сотрудников, там, скажем, научных институтов.
Ну, давайте вернемся к нашей теме все-таки, да, Украина и Россия.
Я бы даже вернулся бы к формату нашей программы. Это все-таки вопросы и ответы, а не монологи.
Все правильно, просто вопросы возникают сами собой.
Юрий Сергеевич, можно мне задать вопрос, Сереж? Я наконец-то дорвался. Я действительно хочу с этой площадки немножко вас в другую, на другую перевести. В какой мере вы вообще считаете, что исторические события, исторические процессы, история в целом могут быть аргументами для актуальной текущей политики? Можно раскрыть, понятно, о чем речь идет. Потому что вот там, ну, Сережа сейчас это не сказал, но я от многих очень слышал, что Крым наш, потому что еще, значит, это Екатерины и так далее и тому подобное. Да?
Крым наш, прежде всего, для самих крымчан, я хочу сказать это. Вот, они имеют право распоряжаться своим
Крымом. Но, к сожалению, в каком смысле, я вам задал этот вопрос, к сожалению, вы сейчас не можете на него ответить, потому что пришли новости, после которых вы ответите.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, что сегодня у микрофона Сергей Шаргунов и я, Виталий Дымарский, как ведущие. И в гостях у нас академик Юрий Пивоваров. Обсуждаем мы тему «Россия-Украина. Одна страна или две?». Юрий Сергеевич, я вам перед нашим перерывом задал вопрос, насколько, так сказать, история может и должна играть некую роль аргумента, если хотите, да, в нынешней политики.
Ну, понимаете, ну, ясно же дело, что без истории никуда не денешься. Дело не в том, что я сам немножко историк, но все равно понятно, что не денешься. Но история, смотря что под этим подразумевает. Ну, например, вот больная тема Крым. Крым наш. В конце 18 века мы его взяли, создали там Новороссию. Да, потом в 54-м году Никита Сергеевич, как известно, и прочее. И вроде все нормально. Ну, хорошо, если брать только эту аргументацию, ну, тогда, скажем, современная Германия, она существует с января 1871 года. До этого вообще не было. Какие-нибудь баварцы могут сказать, а мы не Германия. Мы там или что-то еще. Понимаете, это все, это очень опасно.
От какого момента?
Латвия была частью Российской империи долгие годы, потом Советский Союз. Какое-то время она была отдельно. Ну, тысячу.
Да, албанцы не коренные жители.
И так далее. Вот сейчас мы видим в Шотландии, мы видим в Каталонии и так далее. То есть, что я хочу сказать, что, конечно, в современной политике, если доминирующим будет исторический подход, то всегда найдутся люди, которые будут его очень и очень, так сказать, в свою сторону направлять. Да, вот, между прочим, интересная тема. Сегодняшнее российское общество также раскололось и примерно в таком же процентном отношении с такой же яростью, как после польского восстания 1863 года. Угу. Ведь и тогда консервативная часть общества, тогда это было большинство, со своим глашатаем там, Катковым и так далее, говорили, что это просто часть Российской империи.
Ну, вспомните, что даже Чедаев, как вы сказали.
Чедаев умер за несколько лет.
Да, как он высказался по поводу польского, значит, польской независимости.
Да, я вообще...
А пушкинская, да, клеветникам России.
Да, а вы знаете, что, кстати говоря, в планах Столыпина было отдать Польшу в планах Столыпина. И то, что Антанта, и мы договорились, что после войны, думали, что победим в войне первой, Польша получит полную автономию, уйдет. Так вот, все эти аргументы очень опасны. Потому что тогда мы дойдем до того, что Польша – это часть, да, там, скажем, Российской империи, часть Германии или там, часть Австро-Венгрии. Это очень опасный момент. Я бы все-таки предпочел сегодняшние межгосударственные отношения решать с точки зрения международного права. К сожалению, не наши западные, как говорит наш президент, партнеры, не мы сами, причем западные партнеры, прежде всего США, НАТО и так далее, они показали, что они часто относятся к международной правовой системе, ну, так сказать, с позиции силы, грубо говоря. Сейчас мы это показываем. Я очень боюсь, что и с той стороны, и с нашей стороны вот этот вот нигилизм по отношению к основам поствоенного, после Второй мировой войны, мира может привести к окончательной анархии и прочее, прочее. Вот моя позиция. Может, то есть я говорю, что примат международного права, драться за международное право до конца и самим не нарушать, как бы ни хотелось. Ну, я это говорю и той стране то же самое, всем странам.
Ну, вот вопрос только в маленькой разнице, которая есть между тем, что делают, например, наши западные партнеры, когда приходят в те государства, где их не хотят, и тем, что люди, вот это вопрос же не исторический, а практический. Люди хотят.
Ну, меня про историю спрашивали.
Да, да, люди хотят. Они говорят, вот это мать, а это мать. Вот есть такой вопрос?
Политическую...
Меня спрашивали
сегодня программу, да, не про...
Ну, как бы меня об этом спрашивают, я отвечаю.
Не об этом речь идет, да? Давайте что-то действительно говорить.
Нет, наш собеседник актуализирует вопрос.
Да.
Правильно он говорит?
Знаете, я могу сказать,
да,
я спрашиваю. Да, конечно. Историю надо знать. Вот представим себе, что сидит немецкая семья где-нибудь в городе Ганновере, и дедушка рассказывает внучку, что Пруссия, которая потом создала Германию, была организована в районе Кёнигсберга, что это наша земля. Что из этого следует, что Российская Федерация должна отдать Германии Кёнигсберг?
Не надо спрашивать у живых людей.
Секундочку. Правильно? Ни в коем случае, ни в коем случае. То есть территориально, как только начнется пересмотр границ, мы это проходили.
В какой мы же не про Финляндию сейчас говорим, Юрий Сергеевич, правильно?
А так можно и про Финляндию сказать.
Нет, а мы говорим
наверняка найдутся
про конкретную землю, населенную людьми, которые хотят быть Россией. Дело в живых людях, правильно, а не в территории.
Конечно. Это одна часть. Возникает еще часть.
Солженицын как раз об этом говорит.
Подождите секундочку. Как это делать? Какими методами? Да? Вот я считаю, что недопустимо действовать так, как действуем мы. Я русский патриот. Российский академик, ученый, и прожив всю жизнь, считаю, что мы ошибаемся, что мы идем в тупик, и мы не завоюем то, что мы... А мы окажемся в изоляции, мы окажемся одни. Нас будут бояться все близлежащие страны. Никакой Китай не будет нам союзником.
Слышу,
и мы окажемся, да, в самой изоляции. Это очень опасно. Как историк знаю, самый худший период русской жизни, когда Россия по своей или не своей вине оказывалась в изоляции. Упаси Боже. Упаси Боже. А мы маршируем туда прекрасно. И сегодняшняя эйфория очень опасна. Одно государство в Европе в 30-е годы тоже начало собирание тех земель, и эти люди хотели там жить. Все референдумы показывали. Вы знаете, чем закончилось это государство? Упаси Боже, хотя бы отчасти повторить этот путь.
Понятно. Виталий, наверное, сейчас должен сказать. Нет, я не то чтобы... У меня есть, конечно, и вопросы, и ответы, и так далее, но мы же вопрос задаем.
Ну да, нет, Серж, просто я так понимаю, что ты все время хочешь перевести разговор как бы в сегодняшнюю...
Да не совсем, нет. Ну, у нас же собеседник говорит о сегодняшнем дне. Потом говорит, значит, присоединили Крым, значит, то же самое, что Гитлер. Ну, естественно, у меня протест ответ.
Я не сказал этого.
Ты же типа похоже. Похоже.
Я сказал, что мы встали на типологические. И вы знаете, я германист.
Естественно, у меня есть вопросы.
Что немецкий народ искренне верил, что это действительно их земли. И это были действительно их земли. И заигрались ребята на каком-то этапе. Заигрались. Не заиграться бы нам.
Ну, у меня вот такой вопрос. А объединение Германии, оно как произошло у нас?
Ну, вы знаете, как оно произошло. Вы знаете, как
взяли? А ведь это же... Это что, это не аннексия ГДР к ФРГ? Не присоединение ГДР к ФРГ?
А ты хочешь сказать, что Германия была не одно государство? Не...
Нет, было два государства.
Мы говорим про международные договоренности, правильно? Здесь, сейчас. Про формальности, про казуистику.
Значит, я вам скажу, что вы знаете прекрасно, что была договоренность, и основными моторами были Буш-старший и Михаил Сергеевич, что Миттеран очень боялся, Тэтчер была тоже не в восторге, потому что получить сильную Германию в центре Европы и так далее. Значит, что... За годы ГДРовского владычества 4 миллиона людей сбежало, это наиболее и так далее люди. Что какая-то часть не хотела объединения, сейчас очень переживает. Да. Что западные немцы по отношению к восточным повели себя в достаточной степени жестко.
Да.
Мне это неприятно смотреть. Хотя я против Штази, против социалистической непонятной. Но результат. Результат прекрасен. Все-таки восточная Германия модернизируется. Все-таки это один народ. И все-таки жизнь в современной восточной Германии намного улучшилась. Другое дело,
так
что, конечно...
в Крыму, может быть, оно улучшится.
Секундочку. Возможно, Сережа, я не спорю. Я говорю о методе. Мы же сейчас ругаем Михаила Сергеевича и Шеварднадзе за то, что они не юридизировали наш уход из Восточной Европы, не договорились, что Германия будет нейтральной и прочее, прочее. Мы же сейчас об этом говорим. Я не спорю. Может быть, Крым и должен вернуться к России, но не этим методом. Не этим.
Метод. Не, конечно, друзья, не, конечно.
Средства не оправдывают цель. Главное, это средства.
А вы помните такого президента Мешкова? Вот исторический вопрос.
Ну, я помню.
Он персонально гораздо стал на Украине, его избрал народ.
Да. Так, ну хорошо, но народ той же Германии восточной, ты не будешь опровергать то, что большинство хотело объединения, хотело западной Германии?
Сережа, не буду. Я в эти дни был, когда стену сломали, я говорю, Франкфурта сел на поезд,
международные пакты и соглашения.
Сережа, восточные немцы.
А большинству народу, может быть, было вообще, так скажем, по барабану. Но это вопрос сложный.
Я видел, как восточные.
Да нет, ну, конечно, там был энтузиазм.
Ну, понять, ну...
Конечно. Конечно, был энтузиазм. И что? Я просто говорю, правила международные точно так же были нарушены. А Крым? А вы видели?
Нет, правила не были нарушены. Все прошло юридически грамотно. Другое дело, что мы не отстояли, может быть, наши геополитические интересы.
Было четырехстороннее соглашение.
Но это было поглощение одного государства другим.
Сережа, было четырехстороннее соглашение. Были подписаны бумаги, они с оружием в руках.
Нет, это было не вошло
другое государство. К вопросу об энтузиазме. Точно так же десятки тысяч людей заполняли площади Крыма. Десятки тысяч людей. В Севастополе они сами этого потребовали.
Сережа, я еще раз
говорю. Разве не так?
Я еще раз говорю. Меня больше всего интересует все-таки Россия в узком ее смысле. И вы понимаете, вот для меня главное, знаете что? Что события на Украине – это события политические в России. Здесь резкое похолодание политического климата. Знаете,
проблема.
Телевидение смотреть нельзя. Украинское, кстати, тоже. Градус ненависти и с той, и другой стороны. Замечательный Володя Соловьев парень. Я любил ходить к нему на передачу, но я не могу смотреть. Они все...
А вы ходите.
А вы сейчас...
Они все...
Сережа сейчас в этот момент как раз на передачу Соловьева здесь...
Нет, Сережа, как включишь? Они же все кричат от ненависти. Откуда?
Это мой клон.
А?
Это мой клон сейчас, Виталий говорит.
Зачем? Вот это ужасно просто.
И слышу. Все это... У меня есть много вопросов к федеральным каналам. Это отдельная тема.
Так это проблема русской жизни. Русской жизни.
А вот... Когда же начиналось, это мы отдельную передачу поговорим.
Я хочу вспомнить слова Сергея, сегодня сказанные, кстати говоря. Помнишь, когда ты говорил о том, что не было нашего присутствия культурного, интеллектуального и так далее. Может быть, это, то, что называется сейчас умным словом, там мягкая сила, да, софт. Может быть, это должно быть сегодня, в 21 веке, главным оружием, да? А границы вообще, может быть, уже перестают играть такую роль. Смотрите, посмотри на Евросоюз.
Правильно.
Посмотри на Евросоюз.
Правильно.
Ведь я, кстати говоря,
но
история...
кто взял оружие в руки?
Кстати, история... Ну, это вопрос, который мы сейчас не разрешим.
Я могу сказать,
что
народ.
Одно, я буду
народ
говорить
взял.
Другое.
Много
народ.
Неприятно
народ.
В этом.
Народ.
Всегда можно 10, 100 тысяч человек, 1000 человек назвать народом. Да?
Ну что ж.
А ты же называешь народом тех, которые в ДНР и ЛНР, 1100 там и так далее, которые ты их называешь
это
большинством,
ответная
которые
реакция.
Хотят.
И, во-вторых, я верю в референдум 11 мая.
Какое?
11
где?
Мая.
В Донецке?
Да.
Ну, даже товарищ Путин сказал, что не надо проводить
это референдум. Не имеет значения, я говорю за себя.
Ну, понятно.
Я говорю за себя. Я верю, я общался с людьми, они ходили туда. Давайте пройдем еще один под эгидой ОБСЕ.
А мне спросим,
интересует... еще... 90% голосовало за пророссийские силы там. Все, я умолкаю.
А меня интересует такой вопрос. А какая вообще конечная цель этого? Все-таки, возвращаясь даже в том числе и к нашей теме сегодняшней, что создать одну страну, присоединить Украину к России, присоединить Юго-Восток России?
Хотите, я вам скажу, какая цель с моей точки зрения? Был такой персонаж, мы его упоминали в начале передачи, Владимир Ильич Ленин. Да? У него была известная формула «превратим войну империалистическую», так он называл Первую мировую войну, «войну гражданскую». Ему это удалось. То есть, да, он перенес вот войну. Я думаю, что сегодня, хотят наши власти или не хотят, они внутренние нерешаемые конфликты, противоречия и тяжесть внутренней ситуации, они перенесли вовне. Они сами об этом не думали, я думаю. Я думаю, что это нечто объективное. Понимаете, сейчас все только и говорят, Украина, все вокруг президента, 86%. Вы поедете по России. А говорят не об этом. И мне скажут, да что ты, да что ты. Да гораздо важнее ситуация в Пензе, чем это красивое и, кстати, никакого отношения к Луганску и Донецку не имеющее слово «Новороссия». «Новороссия» – это несколько иные территории. Это примерно от Екатеринодара до Кишинева, то, что было. Вот. И, кстати, Сережа, когда вот мы говорим об истории, не забывайте, что Румянцев, Задунайский, Потемкин, Суворов отвоевали эти земли в конце XVIII века. До этого эти земли никогда не были русские. И тогда какой-нибудь крымский татарин скажет, что это вообще не ваши земли, а несколько столетий здесь было то-то, 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 ну и так далее.
Сергей
да? Сергеевич, это все очень такие
вещи. Я же не говорю о том, чьи были земли. Я говорю говорю о людях. Мы же с вами люди демократических ценностей. У нас что главное, человек или просто земля? Ну, вот конечно. Если люди хотят.
Ну, конечно. Серёж, люди... Чечня, смотри, Чечня же тоже хотела.
Вот сейчас вы спросите там.
Нет, сейчас, а ты через 10 лет спроси там.
Я могу сказать на эту тему, но я не гость передачи.
Чем? Нет,
я
считаю, что... чем отличается?
Я считаю, что, во-первых, все эти аналогии кровожадны, и они открывают то, что наша, значит, прогрессивная общественность, которая все время сравнивает АТО Порошенко с тем, что творилось в Чечне, она готова, по сути, поддерживать военные преступления, что ли? Да. Я считаю, что первая чеченская бойня – это именно бойня. Сказать, второй чеченской войны, ну, мы же знаем, что там произошел раскол. Действительно, Басаев вторгся в Дагестан. Действительно, был духовный лидер Кадыров. И так далее. Это сложный процесс. Кто мог... Я ведь считаю, что изначально могла бы быть федерализация Украины. Надо было тогда договариваться,
Сережа,
с самого начала.
Сережа, нет, дело не в этом. Мне очень нравится эта тема с федерализацией. Вот представим себе, что в Киеве появляется группа лиц, которые говорят, нет, все проблемы России, Россия больное общество, как мы про Украину. Им нужно унифицированное государство, не федеральное. И начинают постоянно говорить. Я скажу, ребят, да мы сами разберемся, хорошо? И также я скажу об украинцах. Ну, давайте мы помолчим. Пусть украинцы сами хотят федерализацию, пожалуйста. Не
спорю,
хотят, не надо.
Не спорю. Так, да можно
это мы их учим?
Самый маленький вопрос. Вот смотрите, я смотрел сейчас по социологическим опросам. На Украине самым популярным политиком до недавнего времени был Владимир Путин. Может быть, сейчас он самый непопулярный там. Но теперь кто у них самый популярный? Александр Григорьевич Лукашенко. А украинские власти все время вызывают к штатам. Придите и владейте нами. Мы хотим в НАТО, защитить нас силой и оружием. Это что, воля украинцев?
Ну, вообще...
Или это группа лиц, которые захватили украинский народ?
Группа лиц не сама пришла,
нет,
их вы избрали.
Подождите секундочку. Нет.
А в каких условиях прошел референдум в Донецке? В лучших?
Ну. Давайте еще один проведем.
Где?
Да где? Куда хоть там, в Донецке.
Сережа.
Повторяю, под эгидой наблюдателей.
Ну и давай проведем еще раз выборы. Будет.
Знаете, ребят, подождите секундочку.
Не партия регионов.
Дайте гостю сказать. Дайте гостю сказать.
А там, а в референдуме кто имел право? Извините.
Вы каждый день здесь, а я редко у вас. Нет, я вам говорю.
Нет,
я...
ну это же разные вещи, избрать президента и проголосовать о статусе.
Вы знаете, какой будет результат, чем все это закончится? Чем? Украина действительно вступит со временем в НАТО, да. И так или иначе будет интегрироваться в Европу, и мы получим на своих западных и юго-западных границах. Вполне возможно, что Донецк, Луганск, даже Харьков уйдут. Я не знаю, но вполне возможно, так сказать, и будет вот этот самый Новороссия, о котором вы говорите. Но оставшиеся...
А может быть и Николаев, Херсон.
Может быть, я не знаю, да, я, ну кто его знает, как там получится, но я думаю, что мы получим... Такого соседа, с таким зарядом ненависти, антироссийскости и с такой, так сказать, как бы угодно говорят, они полностью уйдут на Запад, вот в таком вот смысле. Я этого не хочу.
А вот Грузия Саакашвили объявила в розыск.
Ну, что? Да причем
здесь? Попировал Мишуку.
Ну, это вообще...
И стал...
Ну, при чем?
И снова сближение.
Сереж, ну, при чем?
Это извление происходит. Молдавия был
сближение.
Всем сближение.
Снова вино
поставили. У вас есть презумпция, что здесь хорошие, а там плохие.
Ничего такого.
Ну, как же? Ну, как же?
Ничего такого.
За всем то, что вы говорите, очень искренне, умно, логично и так далее, стоит одно. Там какие-то девиантные, а вот мы...
Не спорю, не Россия полна несовершенства. Это большая беда.
Да дело не в совершенстве, а дело в том, что та дорога. Я глубоко в этом убежден, на которую встал. Я частный человек, я не политик не, и так далее, и могу иметь свое мнение.
Я тоже частный.
На которую мы встали сейчас, мы, это в смысле наше государство, нет. Ничего хорошего. Возлюбленному нами Отечество не принесет. Вот в чем проблема. Это и история говорит, это говорит и про политика, и прогнозы всякие и так далее. И экономика повалится, и рубль еще более станет деревянным. И понимаете, и сплочение на ненависти к каким-то окрам или каким-то бандеровцам или кому-то еще, фигня, это быстро проходит. И все, ничего за этим не будет. И ничего за... Как только люди почувствуют вот эту ужасную реальность, которая все глубже и глубже будет проникать в наш рынок, очень быстро эйфория проходит.
Но вы же начали, Юрий Сергеевич, с того, что есть самоидентификация по принципу Украина, не Россия. Сережа, ну что, нужно враждебное государство?
Да, Сережа, вот тебе... мы ведем к тому, что мы получим враждебное государство. Я не обеляю украинских политиков, ни тех, ни других. Все понятно.
Это 20 лет происходило, а в Майдане, на Майдане во время вооруженного переворота достигло апогея.
Сережа, может быть так, может быть не так. Я по-другому думаю. Я думаю, что все гораздо было сложнее.
Ну давайте жителями Донбасса подотремся, да?
Ну почему?
Их не существует как людей.
Ну почему
да?
Подотрем?
Миллионов русских не существует. Все
ну,
это
Сережа.
Главное, возделать свой садик, свой дворик.
Сережа, Ну что вы, это методы
главное,
такие...
Главное, нежная, частная жизнь человека.
Сережа.
Гуманные ценности.
Сережа, дешево все. Это вы такой, знаете, разбавленная газета «Завтра». Ну что вы, разве мы об этом... Ну вы же серьезно хотите говорить.
Ну что, у страны не может быть интересов?
Могут быть интересы у страны. Их нужно отстаивать. И страна иногда должна прибегать и к силовым методам. Но вот ваш сегодняшний собеседник считает, другие пусть по-другому считают, что этот конкретный путь, который выбрал наше руководство, заведет мою страну в тупик. И я резко против этой политики. Вот и все. Вот моя позиция.
Услышал.
Я готов ее доказывать и так далее.
Я с уважением отношусь.
Я законопослушный гражданин, имеющий свою
позицию. И также прошу с уважением относиться к моей.
При одном условии. Если вы не будете как-то тень на плетень наводить, понимаете,
садик,
там что-то, все-то. Не, ну что это? Ну это... Слышал я эти...
Я это очень часто слышу, да.
Чего вы слышите?
Что? Вот именно это.
Что, какой садик? Мы что, про садик говорили, что ли?
Мы говорили о том, что Россия в беде, что у нас, значит,
оно в беде, действительно. Вы это знаете.
А кто спорит с этим?
Ну вот и все.
И давно это.
Вот и заниматься надо своей бедой.
Да. Да. Я слышал в 90-е годы, понимаете?
Прекрасные были годы.
Да. Вот видите,
годы сразу. А я могу сказать, это были годы выбора,
когда нет
годы
ни,
возможностей.
Ни производства, ни сельского хозяйства, когда все разрушается, все хорошо.
Сережа, рухнула мощная тоталитарная система, естественно, что было плохо. Но был воздух свободы, была возможность не бояться. Была возможность выбора какого-то. Не надо сводить 90-е годы только к тому, к чему свойственно. Там лихие.
Ко всему
слышать
этого
не могу. 90-е годы были очень серьезным моментом выбора России. Увы,
был
с моей точки зрения,
период.
Она выбрала не то. Она выбрала не то.
Был переходный период.
А залоговые аукционы, олигархи.
Сережа, это было. Но и была свобода, например, вот перед вами сидит человек, который получил свободу творчества. Он мог и говорить, и думать. Понимаете, вы скажете, что это...
Ну, может быть, во время перестройки все-таки получили?
По-настоящему-то в 90-е годы. Перестройка была подготовка. Это один период. При антагонизме Ельцина и Горбачева это один большой период.
А вам не
период.
Кажется, что в 93-м году вся свобода закончилась?
Нет, не кажется. Мне кажется, что 4
октября 1993
года был уничтожен коммунистический мятеж.
Законы? Вот вы сейчас о законах говорите, о правилах.
Была принята Конституция 12 октября 1993 года. Несовершенная, но Конституция, по которой мы живем. До этого Конституция не отвечала никаким реальным. Совершенно ей подтерлись и с той, и с другой стороны.
На ней клялся президент. Был Конституционный суд. Все, было принято.
Начался.
Было растоптано.
А генерал Русской не призывал к штурму Кремля, нет? Или это мне приснилось?
А кто начал-то? Все остальное
тоже. А кто начал?
Когда нет аргумента, кто начал?
Тот, кто попал в Конституцию, все последствия.
И те, и другие
даже
начали.
Как сейчас мы говорим, люди взяли оружие, захватили власть Киева, а теперь мы спрашиваем, почему восстание в Севастополе.
Можно я вам скажу? Советская власть пришла к власти через кровь и ушла через кровь. Вот советы родились через кровь, и они ушли через кровь. Увы, так вот зарисовалось.
Вся власть советом, напоминаю лозунг Сахарова.
Слушайте,
вся перестройка шла с криком «Давайте изберем честно парламент». Когда у вас были самые честные выборы последний раз? Мне кажется, в 90-м
знаете,
году.
Андрей Дмитриевич Сахаров.
В 90-м году, в тот самый парламент.
Андрей Дмитриевич Сахаров не был юристом и политологом. Вот как он понимал, на этом языке он говорил.
Сахаров и Солженицын, они нам, конечно, так, прекраснодушные люди.
Ну, вот
да у нас общество было так
раз. Ну, разве я об этом? Ну разве мы об этом?
Нет, ребята, все.
Советы вообще никогда не были формой
отменяем
власти в России.
Отменяем Солженицына, отменяем Сахарова, да здравствует Шаргунов.
Наоборот, я-то как раз с уважением отношусь.
Ну, хорошо.
Да, с почтением.
Но ты путаешь советы и советы.
Я
да?
с уважением.
Ты советскую
я
жизнь путаешь с советами.
Да не были никогда советы
формы власти. Я про парламент говорю. И про Конституцию. Когда
парламент и советы – это не синонимы. Ильич, создатель Советов, говорил, что Советы – это против буржуазного парламентаризма.
Я же вам про выборы 90-го года.
Ну, конечно, и прекрасно.
Они про эксцессы советской власти.
А потом во что это вылилось? Во что?
Во что?
В генерала Макашова?
Он не был, кстати, депутатом. Вы же это помните.
Ну вот.
Да.
А это, вот генерал Евнеевич тоже не был депутатом. Извините.
Это очень важно. Да.
Нет, да, просто парламент-то он не был никаким коммунофашистским.
Да не был
никаким парламентом. Прогрессивный парламент, который был просто против приватизации в таком виде, но вполне за рыночную экономику. И в том числе за русских. В том числе за русских в Крыму. Не так разве? Не, ну правильно. Закон можно нарушать, когда он нам не нравится.
Нет, нельзя.
То есть можно нарушать в Киеве, можно нарушать в Москве.
Нет, никогда не
делал.
Не надо нарушать закон.
А когда Крым русский воссоединяет с Россией, надо орать, вах, мы набрали все международное право. Прекрасная логика.
Серега, с вами невозможно спорить. Понимаете?
Все, я умолкаю.
Нет, дело не в том, что вы умолкаете.
Понимаете, это обещал уже несколько раз.
Все, молчу.
Вы играете в шахматы не по правилам шахмата, а по правилам, знаете, бросания гранат друг друга. Да? Как у Высоцкого, ход конем по голове. Да? Понимаете? Ну,
я вас слышу и уважаю, но я не могу просто кивать тому, что кажется мне совершенно вопиющей неправдой.
Не надо кивать.
Я то же самое не могу кивать. И для меня 93-й год – это победа над силами зла.
Вот видите,
при всем ужасе.
Революционная целесообразность?
Нет.
Это был конфликт, в котором участвовали обе стороны, и говорит, что одна сторона права, а другая не права.
Согласен.
Одна начала, а другая не
начала. Конечно, начала.
А другая отвечала.
Ты кто-то же подписал?
Подписал.
А так я сторонник одновременных перевыборов.
Если ваши ребята тогда победили, мы бы здесь сейчас не разговаривали. Они голову поотрывали. И вам тоже, потому что вы слишком изящный эстет, чтобы оставаться в этой компании, понимаете? А уж нам с Виталием точно бы отрывали.
Не дай бог, как говорится. А еще в 96-м году, не дай бог.
Между прочим, тот парламент и принял, между прочим, закон о приватизации. Между прочим.
И пытался потом все это нормально отрегулировать. Что
как отрегулировать?
Ужасно. И мы помним, кстати, Русь Запада.
Там все, там
и это АТУ его АТУ, Запад, а нынешнее АТО его АТО. Да я сам сторонник нормальных европейских ценностей.
Сегодня мы не делим.
А я против.
Завтра разные, во-первых.
А что, зачем романтизировать? Это что, религия такая, западничество? Нет, советизм – это чистой воды. Бить поклоны. За границу нас научат.
Да никто.
Шутите, молодые. Мы уж слишком старые, чтобы нас вообще кто-то чему-то
научил. Мы это уже...
Да нет, ну что, это все разговор, знаете, на уровне комитета комсомола в 87-м году. Ну что вы, ну какой там...
Мы забыли про историю, забыли про Россию, Украину. Мы говорим, ну, нормальным я его не назвал. Это...
Не мог не возражать. Вот правда. Может быть, не нравится.
Не могу не отстаивать свою точку зрения.
Правильно, правильно. Вы категорично отстаиваете, я вынужден возражать.
Но я не опираюсь на аргументы, которые не могут быть аргументами. Понимаете, вы играете в игру, знаете, или все, или ничто. Или вот, ну ладно, чего там.
Ну да, в черно-белое.
Да.
В черно-белое. Это хорошо, это плохо.
Неправда. Черно-белое – это вот советизм, подавили мятеж, революция права. Это черно-белое. На мой взгляд.
Я не пользуюсь.
А мне кажется, все очень сложно. Все очень
это
сложно.
Правда.
Да.
Это правда.
И Украина очень сложная страна.
Это очень сложно.
И Россия очень сложная
Россия.
Страна.
И отношения сложные.
Да.
Главное, если попытаться сделать вывод из того, я не знаю, даже трудно это назвать разговором, то, что сегодня произошло, потому что это был такой, у нас была когда-то такая программа «Клинч». Мы, значит, поменяли формат в ходе нашего сегодняшнего эфира. Если все-таки попробовать подвести, голосовать я не буду, конечно, кто прав, Пивоваров или Шаргунов. В общем, я даже знаю заведомо результат, поэтому что там.
Конечно. Мнение аудитории известно.
Мы же уважаем, Сереж, большинство.
Не, мы уважаем, а проведем на первом канале наши дебаты в прямом эфире. Мнение будет диаметрально противоположное. О чем речь? Какое большинство? Вот,
значит, везде разное большинство, да?
Правильно, есть аудитория.
Ну, правильно. Все. Так что делать?
Уважаем. Молодцы,
уважаем?
Ребят. Уважаем. Вот вы мне пишете оскорбления, ребят. Мы вас уважаем.
Почему? Не только оскорбления тебя, и хвалят здесь.
Нормально. И этих уважаем, и тех. Ваше мнение.
А можно мне последнее слово сказать?
Да.
Сейчас все закончится. Был хороший лозунг, когда было польское восстание 63-го года. За нашу и вашу свободу. Вот меня больше всего интересует не географические проблемы, а проблемы свободным или не свободным, в достойном обществе живем или нет. И тот путь, на который моя страна сейчас встала, это не путь по направлению к свободе и достоинству.
Правильно. Лозунг самоопределения. Лозунг
новости.
Новороссии.
Новости.
За вашу свободу. Правильно.
Спасибо. До встречи.
Дилетанты.